Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Давно не брали в руки шашек. Друзья, здравствуйте.
Добрый день.
У нас в эфирах «Скрытые лица», о кино будем разговаривать.
Да. Мария Михайловна Павлович.
Павел Андреевич Эйлер.
Это я.
Да, теперь мы из разных городов, так сказать, встречаемся в Москве.
Да.
Павел Андреевич стал петербуржцем, приезжает теперь на записи. Вот такие вот у нас изменения, мы уже про них вам рассказывали.
Да, вот. Я тебя поздравляю с днем рождения прошедшим.
Да, спасибо большое. У меня 17 декабря был день рождений.
Как ты отметила?
Слушай, никак не отметила. Ну, как отметила? Брат приехал с семьей, мама была, и все. Выпила бокал шампанского, может, пару бокалов. Что-то голова у меня заболела. Не знаю, мне кажется, знаешь, у какого-то, кстати, русского писателя, нашего современного, хорошего, я просто сейчас фамилию его не вспомню, и лень копаться, но он такой общепризнанный, не Акунин и Пелевин сразу как бы.
И не Быков.
Догадки, да. Я слушала как-то аудиокнигу, очень давно, его лет 15 назад, ехала на дачу, снимали мы дачу тогда, я на нее ехала, и он сказал, что типа после 40 это такое ощущение, что ты скарабкаешься вот наверх, на холм, потом ты видишь все, а потом ты начинаешь уже типа ехать вниз.
Угу.
Вот, и у меня тоже ощущение, что вообще вот так, если на возраст опираться, то это, конечно, уже как бы поездка вниз, к концу.
Знаешь, что приятно, что мы с тобой, сколько мы знакомы тоже?
Ну, что, я не знаю.
Лет 9, 10.
Ну да, вот сколько-то так, да.
Мы на эту гору карабкались как-то рука об руку.
То есть, знаешь, люди говорят, не обращайте внимания на возраст. И я не обращаю на него внимания, потому что, во-первых, я ребенок, я незрелый человек, как бы у меня все карты на руках. Но генетика как бы вот сейчас у меня в беседах, те, кто слушают другую мою программу, знают, туда приходят генетики, врачи. Но и ты как ни крути, и, по-моему, я сегодня прям вся из цитат состою, мой, по-моему, сказал, что до 70 это такая, в общем-то, твоя обязанность, божеская обязанность, там просто человеческая, дожить до 70, а после 70 это все уже идет как тебе подарок. Вот, то есть до 70 дожить это ок, это нормально, как бы это все должны на это рассчитывать, особенно сегодня, да, а после 70 это уже дальше тебе как бы дарятся эти года. После 80 ты считаешь, что выкрал. То есть, хотя там посмотришь на Познера, на каких-то людей, вроде они... Понимаешь, о чем я говорю? То есть, это все как-то настолько биологически предопределено, что не может там... Хотя биохакеры вот говорят, что может. Не будет чуда, сколько есть, сколько есть. И ты начинаешь потом оттуда отталкиваться. Окей, 70. И ты думаешь, реальных-то, конечно... Ну, как бы, когда все ничего не болит, и ты на ходу, наверное, меньше, да? А по факту, куда тебе не стыдно будет после 60 55 сунуться, например, со словами «я хотела подать заявку на новый проект». Ну, типа, ты просто будешь кем? Как бы сумасшедшей бабушкой с дедушкой, который бегает своими проектами. То есть ты вроде должен уже быть уважаемым человеком каким-то, да? Но уже совершенно понятно, что вряд ли, как бы, например, я им буду. Вроде бы, да? Ну, то есть вот какая-то очень такая мутная перспектива с точки зрения вот бытия вот такого вот, ну, в смысле, не семейного, не дружеского, а вот такого профессионального или, я не знаю, еще какого-то отдельного.
Да, хотел сказать, что у меня в следующем году менять паспорт.
А, то есть всё, вот
у
это...
меня последний обмен паспорта.
Да. И все, это уже
я...
все.
Да, дальше я его буду просто терять, если совсем деменция наступит.
Или если, господи, сейчас будет ужасная шутка, если что-то там ты закашляешься, если подавишься, зажмешь его в руке, потому что моя мама все время говорит мне, если что там такое, все документы я оставила вот там-то, там-то все уже собрано, все, что тебе понадобится.
Мне будут вскрывать вместе с рукой, как бы вытаскивать этот паспорт.
Слушай, кстати, забегая вперед, у нас это запланировано в планах, но я хочу тебе сказать, ты посмотрел «Скорсезе», вот это последнее кино?
«Ирландец»? Нет, не
смотрел. А, окей, но это у нас будет через, как бы, мы будем обсуждать это там в феврале, в марте, друзья. Вот там просто есть хороший момент, но сейчас не будем его говорить, обсудим его. Это,
слушай, меня, знаешь, что я на море, в общем-то, вот на море у меня успокаиваются такие мысли.
Экзистенциальное отчаяние?
Да, я даже подумал опять курочек завести.
Курочек?
Да.
Но это, кстати, хорошее дело.
Я понял, что как потихонечку какие-то такие возникают, знаешь, идеи, что...
Ну, тебе надо будет построить для них дом.
Домик, да.
Домик.
Ну, я умею же.
Да, ну, потому что я имею в виду. Дома-то как бы это будет проблемно. Курочек, а может быть, тогда...
Козочку обязательно.
Козочку, да.
Козочку потому обязательно,
что...
да.
Козлы, они вот, и козы, они вот такие, с ними даже можно как
бы... А дальше там можно и козий сыр научиться делать.
Слушай, мне нравится, куда ты клонишь.
Самое главное, знаешь, это когда выходишь и 20 минут пешком, и ты видел мой кабинетик, я тебе прислал вид на сосны там прочее, а выходишь 20 минут и на море.
Ты знаешь, я очень хорошо понимаю, потому что у меня в Юрмале так, и это как-то что-то делает с психикой. Абсолютно. Я просто знаю, реально это что-то делает с психикой, тебе что-то становится по-другому.
Ты знаешь, причем не только психикой, я прям чувствую, как у меня геометрия вот этих вот путей в мозгу, вот как правильно скажут наши в гости, там какие-то...
Нейронные связи.
Она реально меняется. Геометрия вот этих нейронных сетей. Ну, просто из-за того, что я постоянно каждый день вижу море, какое-то пространство, которое, знаешь, оно вообще какое-то странноватое, это пространство, я хочу сказать. Вот это, знаешь, как бы граница. Там же была граница с 1300 какого-то там года между Россией и Швецией. И я чуть не каждый день пересекаю границу реки Сестры. Это так чувствуется, знаешь, какие-то вещи. Я еще люблю это все повообразить. Там есть смешная штука. Там Сестрорецк такой город, и городок маленький. И там граница проходила по ржавой канаве. Ну, называлась ржавая канава. Там река Сестра переключалась в ржавую канаву. Вот. А теперь там как бы уже границы никакой нет. Ржавая канава осталась, она такая заросшая. Вот. А рядом стоит спа-салон, спа-клуб такой большой, значит, бассейн, там все дела. Хочу бассейн, кстати, начать ходить опять. А, стоит, и он называется, знаешь, как? Прям стоит на берегу этой штуки. Он называется «Золотой ручей».
А я думала, шведская мечта. Слушай, а скажи мне, какая у тебя рутина прогулок? Ты идешь всегда в одно место?
Обычно?
Да, обычно. Ты идешь с собакой?
Ну, обычно с собакой, да.
Так, ты берешь собаку, куда вы идете?
Ну, или на море, или на этот самый, на в сторону там озера лесного. Там есть озеро такое, там кладбище, озеро.
Ну, короче, либо налево, либо направо.
Ну, либо направо, либо налево, да.
И
ну,
сколько это занимает по времени?
Ну, знаешь, типа от получаса до там 3 часов.
В зависимости от?
От желания ходить или не ходить. Ну, иногда нужно что-то делать, что-то работать. Иногда хочется просто лежать, книжку читать,
да. Да. Вот. Ну что, переходим к кино. Сегодня обсуждаем фильм «Мне не больно». 2006 года. Это фильм Балабанова. Удивительное кино. Вот, совершенно прошло мимо меня в момент, когда вышел. Первый раз его сейчас посмотрела. Как я написала у нас в описании этого подкаста, фильм, где содержантку-алкоголичку играет Рената Литвинова, ее ухажера, горе-неудачника, архитектора Яценко, Дюжев, полубандита какого-то опять тоже, военного там тоже, он вместе с Яценко, у них архитектурное бюро, и странная дама, про нее поговорим, настоящий архитектор.
Настоящий архитектор?
Нет, в смысле, настоящий архитектор в этом фильме. И Никита Михалков, который играет сентиментального олигарха, который эту всю братью, простите, за выражение, содержит.
Классно, что ты рассказал сюжет, и мне не надо
сюжет рассказывать. Да, я знаю, я посмотрела твои тоскливые глаза, вот, и как бы рассказала сюжет. Но теперь ты можешь высказаться, что ты думаешь?
Значит, я, во-первых, я сразу выбрасываю мысль, знаешь, который вопрос, тебе понравился фильм или не понравился? Давай ты потом уже расскажешь. Значит, чем этот фильм прекрасен? Мне очень фильм этот понравился тем, что он закончился. Вот когда он закончился, я смотрел с огромным трудом, это было утро, я сел как бы за завтраком. У меня было ощущение, что я вынужден посмотреть какой-то российский сериал, значит, кинокомпания «Русская». Вот просто вынужден, потому что там надо что-то про... Это как, знаешь, как сценарий плохой читать перед работой. Вот. По мне, я ничего не понимаю. Следующее. Причем тут Балабанов? Значит, если Балабанов решил снять вот такую хрень, извините, вот такую сладкую патоку, которая похожа на сериал и вообще не похожа ни на какой фильм, и вообще это просто какая-то херня, вот так по мне, которую спасает только Никита Сергеевич Михалков, который там появляется просто как солнечный луч, как живая вода, как, знаешь, в душной комнате открываешь окно, и воздух так выходит, да? Вот он всякий раз, когда своим голосом говорит, а что у тебя трусы-то? Похожие на мои. Вот, знаешь, это все, боже, какое счастье, согласна, что существует Никита Сергеевич Михалков.
Тат, ой, ну что ты, ну ты никогда довести мне до конца ничего не даешь. Ну, не...
ну пожалуйста. Ну.
Вот, я не понял, то есть, смотри, помнишь, был такой актер, короче, он играл Гамлета, смотри, Смоктуновский. Он сначала сыграл Гамлета, такую прям крутого, которую признали все прям, что это лучше, один из лучших Гамлетов сыгранных в мире. А потом он сыграл Деточкина, такого, знаешь, который воровал машины и продавал, и деньги, значит, отдавал, вот, берегись автомобиля. Вот тут я понимаю, он сам понимал тонкость вот этого как бы своего перехода из очень крутого образа в образ такой смешливый. И это круто, это прям равновесие и прочее. А у Балабанова я посмотрел фильмографию, значит, у него там идет «Брат», «Уродов и людей», который мне очень нравится, и «Брат первый», и «Уродов и людей», потом «Брат второй», ну, сомнительно, там «Война», которую я не смотрел, «Жмурки» прекрасный, веселый фильм, тоже вполне себе, ну, как бы такой, ну, Балабанов повеселился, отлично, он такой с небольшой жесткочинкой, вот, а потом вдруг неожиданно вот эта херня. А сразу после вот этой херни «Груз 200», просто такой просто мордой вот так прям в говнище вот так просто взять. Он специально это сделал, чтобы как бы сыграл «Груз 200» и снял вот эту хуйню. Но если специально, то получилось, ну, слишком пошло. Это все как-то, ну, так разыграно по нотам, прям, знаешь, в барочной музыке так не разыгрывали. Что это? Стёп. Там, почему Дюжев, я думаю, почему он такой вечный космос? А он только что сыграл в этом сериале, и он прям бесконечный космос. Зачем это вот бесконечно вот это? А чё? А как? А чё вот это вот?
Гренки поданы-с.
Чё ты? Чё ты хочешь, козёл ты?
Я не понял вот этого персонажа. Понимаешь, если бы девчонка, как бы так, она глупая, типа,
да,
дурацкая.
Да, вот, пожалуйста, объясни мне про сейчас, эту девочку.
Сейчас. Она жрет салат, там, да. Такой, ну, какая-то неумеха. Оказалось, что пока эти все занимались хер знает чем, она сделала себе карьеру, как бы, да. Видимо, это на этом тоже было сыграно. Вот, как бы, такой образ. Но это такая же, блин, карьера, как после «Брата» снять вот эту хуйню, извините меня за мое выражение, да, а потом снять «Груз 200» сразу. Ну, что такое, вот этот ад, который... Я знал женщину одну, которая... у которой было двое девочек, в Питере она живет. И она как-то что-то, мы разговаривали про кино, она такая, я говорю, вот «Груз 200», да. Не признайся это, ни в коем случае, в моем доме это просто не признайся. И у нее был такой ужас в глазах, вот понимаешь, ну зачем это? И после этого мне не больно. Зачем это Литвинова сразу, зачем она все время в разных образах? Это меня тоже сбило. Ну хорошо, ладно, она такой играет, да. Зачем она то в какой-то штуке, то еще в чем? Что это? Зачем? Потом она мне как персонаж не нравится. Я не знаю, какая она актриса, может, хорошая, может, человек прекрасный. Вот, но я напишу, Литвиновая – это ад. Ну, в общем, знаешь, у российских актеров вот этот очкарик, которого один из критиков сравнил с Шуриком. Шуриком из советских фильмов, он такой же неумеха, такой и прочее. У него развитые скульные вот эти мышцы. Российские актеры мужского пола, они любят свою мускулинность и свое, знаешь, переживание передавать закусами, вот это, скулами, вот это все, да. Это такое очень... Почему-то я не видел это у Кевина Спейси и у Роберта Де Ниро. А наши вот прям... как бы, я, знаешь, я тоже как мужчина, я всегда иду в туалет, ну, и это сжимаю,
кажется,
вот так
мне
вот.
Мне кажется,
да?
Русская актерская
вот.
Школа.
Значит, архитекторша, вот этот образ, он хороший, как бы понятно, что она такая дурашка такая, да, и прочее, а тут она это образца и делает вообще все. Но это провал, я считаю. Тут какая-то кривляшная девчонка, причем посмотрел, в жизни более какая-то нормальная, там что-то...
Ты где-то... про кого сейчас, про кривляшку?
Ну, вот эта актриса, которая играла...
Балдина Стрелкова. Да. Я вообще, честно говоря, не поняла. Вот я все, в общем, поняла, что они имели в виду, только ее не поняла. А что у тебя еще, вот. Доскажи?
Ну, у меня много. Я думаю, может быть, как
окей,
бы на
ну
этом...
Давай, отсюда, ну, ты знаешь, мне фильм не понравился, но не сразу. Угу. Сначала мне было просто смешно. Я думала, это вот, как ты любишь это оперой называть, знаешь, угу. Ну, в смысле, находить в нем какой-то другой угол. Угу. Я подумала, ну, надо же, как не похоже на Балабанова.
Я тоже пытался это сделать.
Вот, но это, угу. Не, это быстро. То есть, как угу. бы там, вот, когда она пошла, курицу положила в сумку на фуршете, угу. Мне как бы, я улыбнулась. Вообще, когда они показали ушедшие, вот, знаешь, это же 2005 год, а смотрится, как будто это 95-й угу. год.
Да.
Нас, вот это меня просто поразило. И там есть Питер, и вот этот фуршет, который я уже забыла.
А хочешь, извини, это да. Какой-то интересный был момент, потому что 2006 год, это этот фильм про Питер и нескольких молодых людей. Значит, потом фильм «Питер ФМ», там тоже все это в Питере происходит.
Да.
Какой-то был такой тренд, что ли, не пойму.
Ну, может,
потому что до
был,
этого
да.
был еще «Прогулка», там буквально да. за 2 года там, до этого фильма. То есть они так как бы, такой был вдруг неожиданно, Питер и некоторое количество молодых людей, что-то с ними там происходит. Интересно.
Ну, было. Наверное, это город, в котором интереснее снимать, хотя вот надо посмотреть...
Не с приходом ли это Путина было?
Хотя надо посмотреть, сейчас «Хандра» вышла, тут был режиссер, и это про Москву, и они все гуляют по твоим любимым московским местам, это как как бы прогулка, но по Москве.
Это два переулка на Ивановской горке?
Да, вот типа такого, да. Вот, и все, где ты водил меня, где был вот это вот доходные дома, вот это вот, ну, где
я,
вот...
Я, кстати, могу тебя провести по Петербургу, если
ты это 100% будет, только когда погода будет располагать
погода к 3-4. Погода там гораздо лучше, чем здесь.
Ну, все-таки хочется света, вот хотя бы, знаешь, майского тепла, табачного дыма, застывающего в воздухе, посидение на скамейке, вот этого всего. И поэтому я сначала смотрела, и когда увидела молодую Ренату Литвинову, Яценкову, и мне стало смешно. И я подумала, что это будет какое-то, знаешь, что-то типа братьев Коэнов, который вдруг... Но потом он решил пойти вот по классической мелодраме. Я считаю, и не только я, и так смотрю, многие разделили как бы мое мнение, что там довольно бездарный сценарий, бездарность которого он почему-то как бы не заметил. Я все равно вижу там его режиссуру, все равно, знаешь, несмотря на то, как плохой фильм, я все равно вижу вот там по сценам там и по каким-то вещам, на мой взгляд, это сделано лучше, чем некоторые сейчас делают у нас тут до сих пор. Я имею в виду, если убрать всю старомодность, сценарий портит, но режиссер все равно виден, что это он, мне так кажется. И актеры, они харизматичные. Я понимаю, почему Литвинова стала звездой, там, почему Яценко вот сейчас так как бы много играет хороших ролей. Ну, Михалков, мне очень нравится, что он любил Балабанова и не отказывал ему, когда он его звал. Мне нравится момент, когда она: где мой сток сена, верните сено, знаешь, там...
Какие-то мелочи там какие-то есть, да.
А где моя копна?
Нет ни в ванной, ни на кухне. Бог с ней, Тат. Она была неудобной, мы мне проваливались.
Это моя копна. Дай мне телефон.
Ну, вот это ее смертельная болезнь, сейчас спойлер, какая-то смерть, это какой-то такой просто... Ну,
а возвращение на родную землю.
Да, но ты знаешь, я вот только единственное не могу понять, почему ты не увидел в этом фильме вот с, например, с Микки Рурком, где он ирландцев там спасает.
Потому что фильм с Микки Рурком – это классная опера, он, может быть, глупый фильм и прочее, но это опера, а это говно. Ну, это реально
да,
говно.
Нет, я тут с тобой спорить нет, не буду,
я бы
да.
Просто, ну, если бы я бы сказал, ты знаешь, какие я ужасы вытягиваю, что мне нравится иногда, да?
Нет, я тут с тобой спорить не буду, что это не говно. Я тоже считаю, что это неудачный фильм, прежде всего, вот как бы из-за сценария. То есть, мне кажется, там вообще можно было бы смертельной болезни даже обойтись.
А вот скажи, пожалуйста, сцена, в которой это был написан интересный сценарий, или это Балабанов добавил? Потому что выглядело это, конечно, таким низким, коленопреклоненным, знаешь, прощенным воскресеньем. Простите меня, наши кавказские братья, я так больше себя никогда в жизни вести не буду. Время прошло, я все осознал, понял. Вот эта сцена какая-то совершенно вот такая вот, я постучал сейчас по этому самому, с этими ОМОНовцами, которые сидят, ты там, коза, вот этой какой-то девушки из Средней Азии.
И еще два плова.
Сейчас. У вас праздник, да?
Сегодня праздник, завтра по-другому будет. Поняла? Нет, коза!
Вот, и тут, значит, за нее все заступаются, такие дюж просто прочат. Помнишь, вот это кидается пловом там и так далее. Типа, я за нее там, вот это самое, завтра, сейчас праздник, завтра, а то, да.
Тихо-тихо, потом. Зачем? Сегодня праздник, давай завтра.
Ну, до завтра.
Там плов, там, в лицо пловом там и так далее. Это как бы... Он попросил прощения за сцену в трамвае в «Брате один», когда
там... А «Брат один» уже был?
А «Брат один» уже давно был, да, он как бы снят был там в 90... за 10 лет примерно до этого. А сцена в трамвае там типа «Не брат, ты мне, сука, черножопая».
Да.
И все как бы... Я даже сейчас смотрю это, думаю, фига себе, как так, боже. Но это было типа нормально, да? Это, он же не отказывался от брата, он же не преклонил колени.
И он от своих, от своей точки зрения не отказывался.
Ну, интересно, что это вообще? Зачем тогда эта сцена, которая... Абсолютно дурацкая, дебильная, ни о чем.
А музыка Самойлова тебя там не смущает?
Меня
вообще?
Больше смущает, знаешь, вот музыка вот эта. На-на-на, на-на-на.
Ну,
на,
это
на,
его музыка. Это он музыка. Там, он композитор этого фильма. Вот это вот.
Да, это,
ну,
вот
да,
это?
Да.
Это жуть, которая
играет. Ну, вот Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» стал композитором этого фильма. Вот он придумал вот эту вот музыку.
Да,
Альбана и Рамина Пауэр, или я не знаю, кто.
Это жуть. Но
то есть это, нет, ну это такая мелодрама, вот, ну там, я не знаю, там на сахарную вату полили мед, и сверху меда положили зефир, то есть, ну я не знаю, понимаешь? Что он хотел с этим сделать. Я все-таки считаю его очень талантливым человеком, он как-то что-то там у него не вышло.
Знаешь,
просто.
Знаешь, что мне кажется, тут не вышло? Может быть, и тут он, может быть, будет оправдан нашей передачей, ему надо было заработать денег на следующий фильм, потому что дальше у него было два, ну, как бы вот «Груз 200», который я не принимаю эстетики, но это как бы некоторая веха.
Мне нравится, мне не кажется, «Груз 200» очень крутой кино.
Да, а дальше был «Морфий», который мне очень прям реально нравится, фильм, который я пересматриваю, экранизация Булгакова.
Мне кажется, он хотел сделать каких-то коинов в Питере, знаешь, там, потому что у него есть вот это, если бы он убрал вот это вот, знаешь, общую, вот, мне кажется, их убила вообще главная линия фильма.
Это «Смертельная болезнь».
Да, да, «Смертельная болезнь» — это просто любовь. Мне кажется, лучше бы он просто сделал какую-то, знаешь, зарисовку питерской жизни,
типа
понимаешь?
Прогулки, типа Питер ФМ.
Да.
Вот если бы он снял Питер ФМ, это было бы...
Да, ну знаешь, как бы, потому что там, вот помнишь, там голая соседка, когда они с дюжем га-га-га смеются, моменты, когда курица кладется, вот какие-то такие, знаешь, чуть ли не портреты, господи, прости меня, эпохи.
Да, да.
Они там есть, у перехода какие-то съемки, понимаешь, вот что-то, и было бы лучше. Вот эта вот «Смертельная болезнь» совершенно, вот этот врач, вся линия врача.
Абсолютно провальнейшая,
вот это вот реально, как это мелодрама. Да, она вам не говорит, но она смертельно болеет. Хочется
это
провалиться.
Врач.
Она храбрая девочка. Знает, что ее ждет, а держится молодцом. Нельзя к ней с такой скорбной рожей.
Неужели он не чувствовал?
Или достает он из шкафчика алкоголь и пьет, конечно, в кабинете.
Его жена врывается.
Да,
ты знаешь, я вот так думаю... Может быть, просто Балабанов зашел настолько не, как бы не его и ненужную, там, скажем, ему территорию, что он просто там слуха не имеет. Знаешь, вот как я бы там, понимаешь, там стала бы слушать, как люди там на укулеле играют, не знаю, как там, понимаешь. И мне бы казалось, что мелодия классная, а человек бы фальшивил. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, да, да.
Поэтому...
Слушай, но он все-таки не маленький мальчик уже был к тому времени. Он все-таки такой пласт фильмов, который он снял тогда, это уже, он, грубо говоря... Потом-то снял
но
только
одной,
два фильма нормально.
Но ни одной мелодрамы. Я тебе про жанр говорю. Жанр никак.
А зачем тогда он за него взялся?
Вот он хотел, вот типа, знаешь,
попробуй,
я это могу, я это могу, и даже попробую себя в мелодраме. Я не знаю, на что ориентировался. Мне и даже тогда, не могу, знаешь, понять его референс там внутренний какой-то.
Вот меня это совершенно не сочетается с его, как бы, моим пониманием о личности этого человека. Господи, наш любимый-то, который... Ты самый кровавый режиссер Голливуда.
Тарантино.
Тарантино, точно. Вот он снял хоть одну мелодраму?
Ну, понимаешь, с натяжкой можно назвать «Убить Билла» мелодрамой, потому что там эта линия невеста окровавленная мстит, жених бросил. Это, конечно, боевик, но мелодраматический.
Просто мне казалось, что если Балабанов, то там должно быть все-таки как-то очень чернушно закончится, или чтобы что-то. Вот прям ощущение, чтобы было, знаешь, какой-то, даже в мелодраме можно найти какой-то, ну, какую-то темную сторону.
А я вообще не понимаю.
А он пытался, кажется, искать, он из темной стороны пытался играть в светлую, а у него это не его вообще.
Ну да, может быть. Потому что его называют, и я даже процитировала в описании в нашем «Последний русский нетшанец» режиссер.
Ну он, да, он абсолютно не про светлую. А тут, наверное, он пытался болезнью это сделать, что она типа помирает, что она такой как бы вот этот пьет, этот помирает, эти бухают. Ну, бухают они тоже как-то смешно. С другой стороны, знаешь, может быть, вот что. У нас такой пласт визуальный, ну, не знаю, как у тебя, у меня точно, потому что я в этом нахожусь физически, в работе в этом. Вот это вот дерьмо, которое снимается, сериал вот эти, да, вот российские, вот это, и что как бы, может быть, просто для того времени это было открытием некоторым, что вот Балабан, потому что я читал какую-то статью критика, и там прям, знаешь, чуть ли не про новое понимание Балабановым патриотизма, новое еще что-то. Там такая была, знаешь, прям я думаю, где там нашлось? Или это заказ? Ну, не Балабан уже проплатил такой заказ. Значит,
да нет.
Ну вот, ну как бы... В общем, короче, я, знаешь, у меня вопрос. Маша, я теряюсь. Почему этот фильм?
Так вот я тебе говорю, что вот вместе посмотрели первый раз. То есть я его посмотрела до того, конечно, как назначила. Не хочу, чтобы пропадало это добро просто так.
Ну да, да, да.
Вот, потому что я тебе уже сказала, что хочется говорить о фильмах, которых ты не понял или которые тебе не понравились, чем те, которые ты очень любишь, потому что там ты обычно говоришь, там все классно, знаешь, это не видишь ничего. Это вот как бы все-таки, конечно, прикольнее обсирать, чем хвалить и пытаться понять, что ты там недопонял. Вот это вот было... Это, я считаю, мы назовем этот выпуск подкаста «Великая загадка Балабанова».
Да.
Вот что у тебя еще там есть?
Ну, у меня, знаешь, вот такие уже тут как придирки, знаешь, зачем найдена была на чердаке вот эта коляска, вот эта, знаешь, которую они потом катались, которую ели. Это как бы сказать, что такой волшебный Питер, в который просто заходишь на чердак, а там находишь вещи старинные. Или, может быть, он просто из какой-то истории, из своей жизни там нашел. Он так как-то... Ну, это такие маленькие кирпичики, маленькие детали, которые этот фильм делает хуже и хуже и хуже, и топит его. Знаешь, пол, который вот они пришли в эту квартиру, помнишь, они сидят эти, рисуют двое, А пол там такой свежепокрашенный потом, понимаешь? Угу. Ну, такое ощущение, что даже вот как бы, может быть, другого художника им надо было. Правда, правда.
Это другой художник после другого сценариста должен был там быть. То есть изначально просто он должен был на сценарии понять, что...
Я видел, как режиссеры на всяком говне меняли сценарий. Это, мне кажется, что Балабанов совершенно спокойно мог бы и заменить, если что. Если что-то ему не нравится, переписать, поменять, убрать это, добавить это. Понимаешь, как бы... А он почему-то это не сделал, может быть, тогда... Нужно было ему... Я вот склоняюсь только, что коммерческая какая-то была. Видимо, ему хороший гешефт там предложили, да, хороший там был, деньги какие-то, которые он потом мог спокойно написать «Груз-200», придумать, да, это же он... Впереди был большой путь еще.
Ну, это, ну,
понимаешь, «Кочегар» там вот какой-то там.
Не знаю, мне кажется, что он что-то попробовал. Притом, мы считаем, не получилось, кто-то там, понимаешь, да, говорит, актерская писал... харизма.
Мне кажется,
там...
знаешь, что это, знаешь, такое, те, кто хвалит этот фильм, это так... О, прикольно, Балабанов, надо же, и можно, символизм-то не просто так придумал, но символизм можно найти в чем хочешь, значит, начни только, просто есть некоторые символы, о которых договорились, знаешь, белочка – это признак коварства, там, да, и работа – это там собака – это признак там того-то, знаешь, ходишь по второму этажу, именно та же, а вот это тут художник, и не ошибаешься, потому что договорились когда-то, что это будет так, там, масонские все дела и так далее, так далее, да, ну, а кто-то вот это дешево, вот это похоже. А вот эта сцена, где сидит главный герой у колонны метро, станции метро, там площадь Восстания, это как брат он сидит. Да? А у Дюжева свитер вот так как бы, он прям как в брате. Это он как бы немножко решил довести до конца всю эту линию, прежде чем отправиться в другой путь уже совсем. Просто режиссерский он решил добить эту... Все. Кто-то это видит, да. Я это вот вообще не увидел, и... Ну, я не понимаю этого. Короче, для меня этот фильм оказался...
Интересно,
правовым.
У него же, ну, как бы был диагноз, говорят, рак крови, и это как бы долгая довольно-таки болезнь с ремиссиями, бывает с тем всем. Я думаю, возможно, когда он это снимал, эта болезнь, и вот этот врач, вот этот кусок был связан, например, с ним, может быть, он тогда, в тот момент уже, например, начал болеть, понимаешь, или первый раз столкнулся с этим,
что это сублимация смерти, какая-то.
Ну, сублимация, что ему хотелось... Нет, что вообще как бы, что там много, что он... Что, возможно, там движущая была не любовь, не свет, а вот эта болезнь доктора, понимаешь,
просто
там пошло по касательной, на самом деле это то, что
любви
в тот момент...
Я тоже не заметил.
Вот я тут люди не знаю, понимаешь, то есть ему, возможно, хотелось коснуться смерти и болезни, он не понял, как бы с какой стороны. Может быть, вот это, например, вот я так сейчас подумала.
А знаешь, что еще может быть? Вот такое сейчас мне пришло в голову. Знаешь, когда... Хорошо, ты подкинул, что так страшно говорить о чем-то важном. Знаешь, например, там... Могут встречаться люди и друг другу не признаваться в любви, например, да? Но все бесконечно хи-хи-ха-ха, вот это хихоньки-хахоньки, и на этом как бы... Или там выходит после невероятно крутого там концерта, спектакля, там оперы и прочее, и начинается болтовня такая, знаешь, активная. Ой, а это хорошо. А, знаешь, вот чтобы только убрать вот это состояние, которое для многих очень давящее. Просто с ним надо встретиться один раз, два, три раза, но один раз достаточно. Встретиться и в него уйти, и понять, что там другой мир немножко, и это встреча с самим собой такой. И на одним лицом посмотреть там или в бездну, или в прекрасное, а там просто такие сияющие образы, что они могут пугать. Это из-за того, что страшно, люди сливают, это называется сливать. И, может быть, он просто как бы хотел, ты хорошо, видишь, про себя, но слил на вот это как бы эти стоксины, вот это, такую хрень какую-то, да, вот это все, хихихаха, о которой хихихаха тоже не получилось.
Потому что он, я не знаю, в каком году он умер, думаю, что в 15-м где-то, да?
Ну да, там какой-то последний.
Ну то есть это там, ну то есть за 10 лет, вполне может быть, потому что это такая болезнь, которую, ну, не все виды, конечно же, но многие виды рака крови, они и болезни там с десятилетними, там, ну, как бы ремиссиями, возвращением, там, у сына этого, которому тоже Медофа, был рак крови, и он тоже там, он 15 лет болел, и был в разных состояниях, в ремиссии по 5-6 лет, потом снова, то есть, ну, как бы, возможно, что в тот момент уже, например, он с этим столкнулся, потом у него была долгая ремиссия, потом...
Ну, получил диагноз, например.
То есть, да, это спекуляция, но вот то тогда это как бы будет...
Нету.
Потому что это будет более понятно, почему он вдруг вообще пошел на ту территорию. И главное, в этом фильме зачем-то вставил и врача, и болезнь, и вообще вот как бы в смысле болезнь могла быть просто метафоричной же.
Да,
болеет
да.
там, понимаешь, ну, и все. Да. Но там врач играет роль, там есть больница, они в эту больницу идут. Там очень много, как бы, понимаешь, связано с непосредственным каким-то механизмом,
я
что
говорю,
ли, болезни.
Я прочитала все про эту болезнь.
Да,
там
да.
Пациент лучше знает, чем врач.
Месяц назад тоже кричали «бред!», а я переписала результаты исследований и разобралась. Ну, все же ясно.
Ты идиотка! Она диагностирует стадии лейкоза.
Да, да, да. Ну, вообще, типа, и потом они да, у врача да, да. дома, и потом он говорит, да, она святая, и врач святой, да, да, она да, святая. Ну, странно, короче, это все.
Звука ну, этого вот. Нет еще.
Ну, вот, поэтому...
Ну, а в груз-200 тем более нет.
Ну, я думаю, что
а в груз-200, там... А груз-200, кстати, он уже злой, может быть, он отчаяние же такое, как бы...
Ну да, я говорю, что...
Можно это... сделать все, что угодно, знаешь.
Как может быть, может, осталось... уже там не злой, а свободный.
Да, вот как бы что ты сделаешь, если будешь узнать, что через месяц помрешь. А я пойду, у меня обратно нос.
Вот, ну да, кажется, ну, по крайней мере, наверное, уже каких-то других вещей перестанешь бояться. Ну что, да, на этой не очень оптимистичной ноте, друзья, я объявляю, что в следующий раз мы будем обсуждать фильм «LA Story» 91-го года, как «Лос-Анджелесская история».
Да.
Там Стив Мартин главную роль играет, фильм 91-го года, и там я уже спрошу Павла Андреевича, Павел Андреевич,
да.
почему?
Я тебе все
вот.
Объясню.
А ответ вы узнаете вот в следующем нашем выпуске. Угу. Подписывайтесь на наш Инстаграм «Подкаст Студио» в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.